Эта тема у нас уже была сегодня. Я скажу несколько фраз, которые присущи как раз вот к семейным, и мы дальше будем двигаться. Нужно помнить, что мы разные, да? Или мы говорим жениху с невестой, что вы разные. Вот. И вы знаете друг друга только как жених и невеста. То есть вы не знаете друг друга ни как муж и жена, не знаете друг друга как отец и мать. Вот. И иногда... И должны понимать, что ваш спутник будущий – это не вы, это совсем другой человек. Вот. И он сотворен не по вашему образу, как вы себе представляете, и думаете, мы будем его менять, там, под себя подстраивать, а он сотворен по образу Божьему. И к этому надо относиться с уважением, с терпением, и надо принимать его таким, какой он есть, и уважать вот его такую специфическую, уникальную личность, вот, не перестраивать. Вот. И иногда в начале совместной жизни все выглядит идеально. Да? То есть мы ожидаем о том, что вот он, принц на белом коне. В итоге получаем коня, и то не белого. То есть ожидания часто не отвечают тому, что на самом деле происходит. Вот. И человек думает, вот у него нет этого состояния счастья. Иногда вот этот нарисованный образ нам в уме, который мы ожидали, он оказывается со временем совсем не тот, каким мы себе его ожидали, совсем не тот. Ну и мы думаем, что мы будем с этим человеком, то есть как бы не имеет отношения к тому реальному человеку, которому мы встретились. То мы с ним встретились где? Там за чашкой чая. Он выглядит перед нами с самой лучшей стороны. Ну невеста, как перед женихом выглядит? Всегда приятно одетая, да, чистая, там, приготовила, если она торт спекла, это самый лучший торт, да, там, с самой лучшей стороны, и жених себя старается подать, вот, а в реальной жизни не всегда так бывает, иногда начинается, как бы, сложение вычитания, вот, мы не должны забыть, что только Бог может творить что-то новое, мы в браке не можем сотворить из этого человека что-то новое, то есть с этими ожиданиями нельзя входить в жизнь, мы должны принять таким, каким он есть, и переделывать в браке мы можем только кого? Себя. Не другого человека, а себя. Пожалуйста, Александр.
Вопрос практически по переделыванию супруга. Например, невеста тенденция у него опаздывать. Жених любит приезжать за 15 минут, они поженились. Как им их опаздывать и переделывать?
Не, ну это вещи, я думаю, которые, может быть, скорректировать можно. Такие, да, мелкие вопросы. Но иногда есть посягание. Знаете, как к одному еврейскому раввину пришла пара и говорит, все, мы разводимся. Он говорит, ну а причина какая? Он говорит, она давит. Он говорит, а что давит? Я никак не могу понять, в чем проблема. Он говорит, вот она зубы чистит, когда берет зубную пасту, тюбик, и давит посередине. А у меня все переворачивает, я не могу терпеть, я с ней жить не могу больше. Это же мелочь какая-то. А ты как? А я всегда, вот, знаете, с конца вот потихонечку выдавлю. Я не могу. И вот на этом фоне, да, вот это, на этом фоне развивались такие события, что просто невозможно. Ну и там интересный ответ. Какой совет он им дал? Ну, надо купить два тюбика. То есть не надо никому следовать там. Давишь, дави дальше. Но в другой тюбик дави. Вот и все, у тебя свой. Все, люди счастливы. Кто-то руку поднимал, нет? Ну, мы говорили про конфликты, что причины какие, да? Откуда у вас вражды и распри? От вожделений. Не будем больше останавливаться. Здесь только текст один я хочу прочитать. Ефесянам 4:1. «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство мира в единство духа в союзе мира». Снисходя друг к другу. Мы об этом скажем, что вы должны снисходить друг к другу. Вот. И еще, если я стараюсь предупреждать, что если конфликт выйдет из-под вашего контроля, и вам потребуется помощь со стороны, ну вот вы знаете, серии, да, там даже и у нас там и здесь в Америке проходили случаи, когда люди, может быть, и верующие, превышали свои полномочия и доходило чуть ли не до смертоубийства, да? Вот. Нельзя доводить до такого состояния. Если у вас, вы чувствуете, что у вас кризис какой-то сильный, приглашайте служителя. Вот, то есть не доводите до того, что что-то выйдет, и там какой-то крах случится, и там, когда уже и полиция вмешивается, и социальные службы, и так далее. То есть вы чувствуете, выходит из-под контроля конфликт, ставьте в известность служителей хотя бы. Вот. И еще одно такое предупреждение, чтобы обращались всегда к одному и тому же служителю, которому оба доверяете. То есть не надо раздвигать рамки своего конфликта. Это как правило. Если... Есть и исключения из правил, да? Когда, допустим, они обратились, и этот вопрос не разрешился, но другой служитель мог бы это поправить, может быть, кто-то опытный, то можно и обратиться к другому. Но если ходить начнет семья, знаете, одному служить, нет, и нет, и нам не может помочь. Вот это, нет, знаете, надо вот там вот, там живет далеко. Это, да. То есть все, понимаете, вот сразу по максимуму и расширять свой конфликт, раздвигать границы. Родители знают, соседи, все знают уже, что у них там то. То есть это не помогает разрешить конфликт, желательно, а вот служителя знаете, он может дать советы и мужу, и жене, и это будет, пойдет на пользу. Все, по этому вопросу все, друзья, по этому вопросу все. Мы говорили с вами о конфликтах. Служение в церкви. Этот вопрос тоже очень короткий, и, если честно, я на него как бы не делал акцент, когда готовился, потому что думал на другой немножко уделить внимание, а только одну хочу, как бы, одну часть отделить здесь. Несомненно, мы должны запомнить, что после брака, да, служение в церкви, приоритет служения в церкви принадлежит мужу. Сегодня мне грустно наблюдать, не знаю, братья меня пусть поправят, приходишь в церковь большую, в громадную, все братья, будущие служителя и проповедниками, ходят с колясками, с кульками, да, ну, с вот этими, а сестры могут в хоре петь еще где-нибудь, а братья все где-то там вот в конце зала с колясками. Братья должны служить в церкви, быть проповедниками, заниматься служением. Приоритет служения, ну, братья, может, меня дополнят, все равно братьям принадлежит. Я так думаю. Да, в некоторых случаях, если и он далеко от служения, сестра хочет как-то там шевели, ну, как бы какое-то служение совершает в церкви, может быть, это и допустимо. Но сейчас становится это массовым просто. Братья, меня это удивляет просто. Молодые братья, женился там какое-то время. Все, значит, жена восседает в церкви, она слушает, а брат там, у него там этого качает. Ну, наверное, он бы и кормил, если бы у него была такая возможность. Ну, неправильно это, я думаю. Братья, вы меня, может быть, дополните, пожалуйста. Только в церкви, да?
Это Александр.
Да, пожалуйста.
Это не препятствие для служения, что вот он с ребенком нянчится, и поэтому он в служении не может участвовать. Все это легко совмещается. До моего рукоположения у нас четверо детей в семье родились. И жена моя была хористка, я был проповедник, был руководителем молодежи. И мы как-то могли, я мог ее отпускать на спевку, мог оставаться с детьми. Это все до рукоположения. Уже когда избрали, когда на служение, все уже, это все прекратилось. Я уже не мог ее на спевки отпускать, не мог в хор, потому что, ну, меня посадили вперед, и это уже другое положение. А так до этого, ну, я выходил на проповедь, она выходила из хора, брала детей или ребенка. Я уходил с кафедры в ряды, брал ребенка, она могла вернуться в хор, если я там вторым проповедовал, например. Это все можно совмещать. И если муж помогает жене, в общем-то, это, ну, тоже неплохо. А если муж, он в служении не участвует и сядет в рядах, будет только сидеть, а она там с двумя, с тремя будет, тоже неправильно будет, тоже перекос. Это я не думаю, что это просто, что не участвуют братья, ты же сам сказал, большие церкви, а что там, 30 проповедников на 450 членов церкви, 30 проповедников в списке. Ну, а остальным что делать? Они и нянчатся ходят.
Да и вот и начинают нянчиться и те, которые проповедуют. Я думаю, в некоторых случаях как бы бегство, знаете, от служения у братьев. Да вот я, у меня там семья, дети, я вот там с детьми, жена. Ну, я не знаю, вы согласны с тем, что приоритет все-таки братьям или нет? Вот я эту мысль хотел отразить. Ну, конечно, может быть, ну, видится так вот, видится. Я выхожу, ну, иногда там сидишь, смотришь в зале, видно, да? Вот, а иногда выходишь, и там вот, ну, там вот у них не то, что свое собрание, а вот эти братья, да, вот, которые с детьми. Ну, да. Хочется братья видеть, ну, в служении, чтобы они трудились. Вот. Может быть, у кого-то мысли по поводу служения, потому что я не думаю останавливаться на этой теме, друзья. Давайте дальше будем двигаться. Физическое единство, то есть состояние любви, брак есть состояние любви, духовное и физическое единство, направленное на достижение Царства Небесного. Физическое единство. Что в себя включает физическое единство? Значит, первое – это дом христианина, то есть то место, где они живут. Дом христианина, работа, финансы, социальная ответственность, близкие отношения или интимные отношения и рождение и воспитание детей. Вот об этом мы с вами коротко поговорим. Сколько успеем сегодня, не успеем, по-моему, завтра у нас еще один час есть. Еще завтра час. Значит, и первое – это дом христианина. Мы не будем долго говорить. Я думаю, можно эту тему взять на одну из семейных вашей поместной церкви и осветить ее со всех сторон. У нас, возможно, такой сегодня нету. Некоторые, как бы, только фразы мы скажем по поводу дома христианина. Дом дает человеку возможность реализовать свободу, данную Христом, которая дана ему, вот, воле, и создать тот мир, в который должен соответствовать его духовно-нравственному воспитанию, восприятию, его мировоззрению. То есть он в своем доме может воплотить, вот, как сказать, самого себя, да, в устройстве своего дома. Дом христианина должен стать церковью, продолжением церкви, домашняя церковь мы называем. То есть дом должен стать христианина продолжением церкви в отношении служения, в отношении воспитания детей. Если там детские у нас как бывают? Раз в неделю, да? То дома они каждый день. Но вот эту мысль можно развивать, можно они как бы иметь рассуждение и в поместных церквах. Это та среда, в которой будут формироваться и будущие личности рожденных детей. То есть и внешний облик дома, да? Допустим, иметь, вот один аргумент, как бы, да, арендовать или покупать жилье хорошо недалеко от молитвенного дома, чтобы избежать различных трудностей. Есть люди, которые покупают далеко, мы говорим, ну, у вас сейчас маленькие дети, вы еще, возможно, да, вы возите и так далее. Но потом начнутся оркестры, сырки, что вы будете делать? Вы вложили деньги такие в этом дом, трудности у вас наступят, и они уже наступают. В пятницу то приехали, то не приехали. Близко бы жили, намного было бы легче. Вот, то есть жить рядом с той церковью, в которой думаете служить, в которой думаете посещать, вот этот вопрос можно себе было пометить. Вот если бы у меня не было такого большого конспекта, я бы себе вот здесь написал, да, дом. Вот один из вопросов. Еще, внутреннее убранство дома должно соответствовать тому, что, ну, как бы оно должно отражать, что здесь живут христиане. Ну, если вы приходите в дом, да, а там карабин висит над кроватью, над супружеским ложем. Или, допустим, в зале висит скрин такой, я с этими инчами еще не разобрался до конца, но там 2x2, да, ну, к примеру, то есть такой скрин, плазменная панель. Зачем она там висит? Кто ее повесил? И я говорю, не фэнтези, друзья, мы с этим сталкиваемся же, да? А там брат говорит, зачем тебе такой скрин? Он, да я вот на компьютере, я там, и ты меня извини, у меня как-то сломался мой этот, я взял другой монитор, там какой был. Поставил, а сидеть около него же невозможно. Вот, вы сидите за компьютером, такого сказать, это же невозможно. Текст набрать там, я говорю, нет, мне такой не надо радости. Ну, должен быть маленький скрин. А если вы видишь такой скрин, что, смотри, да мы с фотографии слайды смотрим. Ну, какие слайды, мы же улыбаемся, да, все сразу. Ну, слайды мы смотрим. Мы снимаем каждый год о жизни церкви слайд-фильм. Вот, я собираю их там, у нас с 2009 года там уже несколько. Ну, смотрим, ну, 2 раза в год вы посмотрите, да? Ну, кто еще там что наснимал, какие-то фотографии, понятно. То есть должно отражать. Или стоит библиотека. Подходишь к библиотеке и думаешь, куда бы тебе деть глаза? Там столько духовно-нравственной литературы всякой, да? Христианина, дом христианина должен отражать что? Дух Христа. Вот. Или еще какие-то вещи, литература, картины тоже. Картины некоторые вешают там. Ну, что есть в мире, да? Красиво там, мы это и купили, и повесили. Христианин не может так поступать. Это дом, в том числе, в котором Господь должен жить, да? Тексты христианские, вот, духовная литература. Это, то есть, должно отражать, что здесь живут христиане. Порядок и чистота в доме и вокруг. Это тоже свидетельство окружающим, что здесь живут христиане. И чистота, все это отличительная черта того, что здесь живут верующие люди. Вот. И еще в этом разделе, короткий раздел тоже, в нем еще одна такая мысль. Частая смена места жительства, переезды и смена церквей очень негативно влияют на состояние семьи и детей в том числе. Вот Писание интересно, вы знаете, да? Это место Писания, 22-й Псалом. О чем там речь? Как начинается 22-й Псалом? Господь пастырь мой. И там есть такая фраза, второй стих. «Вводит меня куда?» «К водам тихим». Некоторые отцы такие создают тихие воды, переезды там, и суета, дети адаптируются, там что-то выкинули. И вот постоянно вот так вот. Или смена церкви. Это же стресс вообще, не только для семьи, ну, и для семьи, и для детей в том числе. И мы знаем многие негативные факторы. Иногда люди меняют даже, может быть, церкви там, одного союза даже, да? И это может быть проблемой, потому что дети перестают ходить в собрание. Теряют друзей, вот, и депрессии у них начинаются, и есть проблемы. То есть я думаю, что ответственность отца, главы семейства, об этом надо предупреждать молодые семьи. То есть вот эти частые переезды, там на 2 копейки дешевле, мы туда поедем, или мы поедем в другой штат. А куда вы едете? А там церковь есть? Да нет, наше братство где-то там за 200 майлов там где-то есть. Да мы будем туда ездить, ничего страшного. Да куда же вы будете ездить? А что вы едете? Да там, может быть, через какое-то время мы легче себе дом купим или еще что-нибудь. Я думаю, друзья, это беда. Об этом надо предупреждать.
Пример по этому поводу.
Пожалуйста.
Когда вы одного отца спросили, что он так часто меняет место жительства, несколько раз уже переехал, он говорит, ну я так своего сына от плохой компании спасал. Вот жили в одном месте, смотрю, сдружился с плохими там ребятами. Думаю, надо переезжать. И что ты, говорит, думаешь? Мы переехали, не успели еще вещи распаковать, все по местам расставить, а вот таких же друзей себе нашел. Ну, говорит, я думаю, надо и отсюда ехать, надо спасать. Еще раз переехали. А на том месте, говорит, даже трак не успели разгрузить, а уже кто-то подъехал, его забрал и увезли. И я, говорит, понял, что никуда его не увезешь, он сам такой. А еще одна семья, они там приехали у нас, пожили некоторое время, а потом тоже поехали во Флориду, с Флориды еще куда-то. Ну и так вот детей один там, один в той тюрьме, другой в той тюрьме, третий в том репцентре, так по всей Америке раскидали.
Ну все, наверное, друзья, с этим пунктом мы двинемся дальше. Что-то случилось. Угу. Ну, тема, там одно слово будет «работа». Работа. Значит, а там есть слайды, да, по работе. Значит, работа. Мы должны рассматривать, говорить тоже об этом, о том, что люди занимаются работой, зарабатывают на необходимое себе на жизнь, да? Что работа – это обязанность, а не предмет выбора. Обязанность работать. Хорошо, что, может быть, чрезмерно иногда в Америке работают люди, но есть люди, которые думают о том, что можно и там еще за счет кого-то, может быть, пожить или за счет... То есть работа – это обязанность, а не предмет выбора. Каждым человеком. То есть деньги ниоткуда не возникают, сами не приходят. То есть человек должен работать. Вот. И все остальные люди, может быть, маленькое количество людей работает в свое удовольствие. В основном это труд, это необходимость, вот, и люди работают. Интересно то, что, вот, допустим, даже в церквах, которым писал апостол Павел, находились люди, которые вели паразитический образ жизни, да, жили за счет других. Вот интересно то, что церковь в 4-5 веке осудила такое секта, скажем так, как мессалиане или евхиты, которые отстаивали право как бы некой элиты заниматься только молитвой и служением. То есть другие должны были работать, удовлетворять их нужды, а они только занимались работой. Вот. Они считали, что они должны молиться, вот, и остальные должны как бы на них работать. Вот, они должны молиться и больше ничего не делать. Но несмотря на это, да, несмотря на это, апостол Павел говорит о том, что, кстати, у нас тоже были мысли, да, об этом и здесь, на этом братском общении, что разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? То есть служащие в церкви могут быть на обеспечении церкви. То есть мы должны понимать, что есть люди, которые отчасти паразитирует в обществе, да, думает за счет кого-то пожить. Сейчас вот интересно, как-то мне приходилось слушать там лагерь, который проходит в России, семейный один, и там говорят, задают вопросы. Братья, нормально, если муж не работает, а живет за счет детских жены? Нормально? Ну и братья там отвечают, они говорят, что это не совсем нормально. То есть мужчина должен работать. Понятно, что это не относится вот ко второму пункту, да? Что есть люди, которые живут, вернее, занимаются служением, то есть это несколько другое. Но как бы об этом надо предупреждать, чтобы люди вступают в брак, у них есть теперь ответственность финансовая, в том числе за свою семью, он должен работать и иметь доход. Вот. Еще один вопрос отсюда. То есть проблема безденежья не решится сама собой. То есть если вы будете сидеть и ждать, никто вам не принесет ни деньги, ни работу, то есть надо работать, надо заниматься этим. Знаете, как, допустим, человека насморк, да? Ну, если он не будет лечить, ну, может, пройдет, да? То есть этот вопрос не решится сам собой. Там, его надо обязательно решать. Вот. Да, работа – необходимость, а не цель. То есть человек должен относиться к работе как к необходимости. То есть не ставить цель. Вот я буду работать, работать. Знаете, как человек, ты куда едешь? Да я никуда не еду, у меня нет цели. Я просто еду, и все. Такого же не бывает, да? То есть куда-то он направляется, а я вот в движении все время. То есть для человека работа не должна быть целью, это необходимость, как средство материального существования семьи. И неправильно проводить время на работе в ущерб духовному и другому, да, как бы семье своей, в ущерб нельзя проводить. Я останусь, там жена, у нее четверо детей маленьких, а я лучше задержусь, приду, уже все спят. Да, тихо, спокойно, уже можно чай попить с женой. Вот. Надо рассматривать работу для мужчин работающих, как семью как вторую работу. Вот это будет хорошо. Вот. Длительные отъезды на заработки, тоже можно здесь сказать. То есть длительные отъезды на заработки, они могут нанести непоправимый ущерб. Писание говорит, ищите прежде Царство Божие и правду Его. И там что дальше написано? А что приложится? Не все остальное. Там не написано все остальное. Там написано, ищите Царство и правду Его, и это, Царствие Божие и правда, вам приложится. Мы иногда думаем, как? Мы будем искать Царствие Божие, а нам зарплата приложится. Там так не написано. Там написано, вы будете искать Царствие Божие и правды, и это вам приложится, Царствие Божие и правда. А мы думаем, иногда вот мы будем только этим заниматься, и нам приложится что? И машина хорошая, и все остальное. То есть получается, мы должны, как бы Господь нам должен. Мы Ему служим, а Он нам должен. Мы служим, потому что мы должны Ему, да? Так же, братья?
Александр, новое что-то надо читать.
Почитайте, пожалуйста. Это, вы знаете, Матфея 6 глава 33 текст. «Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все». Что это? Это что? А, контекст надо? Хорошо. Ладно, я не буду. Друзья, как интересно, Августин, вот он интерпретировал эти слова. Смотрите, он как говорит. Если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем. То есть Бог на первом месте, а все остальное занимает свое положение, какое нужно. А если Бог не на своем месте, не на первом месте, то все остальное вот так, в хаос превращается. Так, еще у нас тут есть некоторые пункты. Характер работы должен соответствовать морали и нравственности христианина. Ну, здесь понятно, да? То есть, знаю один случай, когда брат говорит, я устраиваюсь там барменом работать. Ну, там, ну, знаете, да, бармен уже напитки разливает, и там в том числе алкогольные коктейли. Брат говорит, это же невозможно, не здесь, это не в Америке. Вот. В общем, бедой закончился, ушел он из церкви. Не согласился, все равно стал потихонечку подрабатывать там и ушел из церкви. То есть должна соответствовать моральности. Везде ли можно работать, да, полиция там, мы все знаем. Я думаю, не будем останавливаться, здесь служители настоящие, будущие. Вот. То есть надо понимать, и может быть объяснять молодежи даже, да, добрачное консультирование, в том числе объяснять молодежи сейчас, почему вы не можете работать в пенитенциарной системе, там исполнение наказаний, связанное с оружием, связанное с насилием. Вот непротивление злонасилием, да, есть такое учение, неплохо, чтобы мы знали тоже. Так, и... Последний пункт у нас здесь. Это место работы жены, имеющей детей, ее дом. Я, например, нормально отношусь, если жена поженились, она вышла замуж, и она нету детей, она работает. Это нормальное явление, думаю. А что она будет дома сидеть? В социальных сетях или где-то там? Ну, я крайность сразу взял. Вот. А когда у нее появляются дети, вот, место ее работы – это ее семья. Согласны, братья, да? Или пусть работает? У меня один брат говорит, пусть пашет. Ой. Да, ну вот у нас так. Да, место ее работы – это ее семья. Согласна. Так и она работает иногда, наверное, больше, чем муж на работе. Может, иногда там, может быть, программист там немножко клавишами, а она... Пожалуйста.
Как раз здесь братья все, и служители, и кандидаты, и все. Вообще вопрос работы у нас должен стоять благородным делом. Мы любим работать. Дети должны видеть, что мы любим работать. Что мы не то, что осуещаемся, это другой вопрос. Усуетился там. А что работа – это для нас приятное, нужное. И деньги, которые мы приносим домой, чтобы дети знали, что эти деньги заработанные. Ну, есть, когда на содержание там или какие-то пособия, на своем месте, но не это главное. А работа. И хорошо, когда служитель, проповедник вместе с детьми работает. Они воспринимают напрямую, как вот мама дома вместе с детьми, так отец вместе с детьми. Они что-то делают, какую-то работу выполняют, какой-то бюджет пополняет домашнего обеспечения. Это соединяет, это крепнет. Они всегда будут помнить, что отец наш любит работу. Но когда там где-то вот какими-то путями получить ОСИСА или там быть на велфере, а там другими путями работу выполнять, скрывать это и вместе с детьми. А еще, братья, то, когда мы идем на appointment, но это касается тех, кто приехал, языка не знали, велфер или куда-то там еще, и берем детей с собой, мальчика или девочку, и они нам переводят, и что нас спрашивают, а отец отвечает совсем не так, как у нас в доме, и он хочет получить помощь эту. И он начинает, да у нас машины нет, а он знает, что нет, а он же переводит. И потом вот эти дети, подростки, 16 лет, они томятся в совести своей, они сегодня наобманывали. И у них и свое состояние садится, и за отца не думают, да как отец это, еще в преломлении участвует, и проповедь говорит, ну как он мог? А он не находит мира и идет исповедовать служителя. Вот поэтому мы, братья, служители, мы должны быть честны, как написано, управлять домом, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании со всякой честностью. Дети должны быть уверены на 100%. Отец у нас честный.
Друзья, следующую тему начинаем, наверное, чтобы мы ее смогли сегодня закончить. Будет хорошо тогда. То есть вопрос финансов. Очень коротко. Библейский взгляд на финансы. Самый первый вопрос. Финансы и деньги мира принадлежат Богу. «Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф, и Иова, 41 глава, под всем небом все мое». Вот, следующая мысль. Владение финансами – это Божий дар. Не мы такие хорошие, да, мы владеем, а нам Господь дал такую возможность. Екклесиаста 5:18. «И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Это не наши способности, да, и так далее. Это дар Божий». Бог дает силу приобретать состояние. Я место читаю второзаконие. «И что бы ты ни сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие. Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим». То есть Господь дал возможность тебе зарабатывать. Не я, знаете, иногда, когда я вот... там вложил, я вот там занимался, я умирал, и у меня вот тут сейчас развитие, у меня и финансовая стабильность. Кто я? Да? Господь дает силу. И финансы – это инструмент, да, средство, а не цель в нашей жизни. То есть это только то, что нам нужно. За все, Екклесиаст говорит, что за все отвечает серебро. И деньги, они как инструмент, их можно использовать и во благо, и во зло. Вот Господь нас призывает к тому, чтобы мы использовали ко благу. И любовь к деньгам – это корень различных человеческих проблем. Первое, Тимофея, мы знаем это, да, место. Корень всех зол есть сребролюбие. Вот есть несколько людей, которые подвергают свою жизнь опасности из-за неправильного отношения к деньгам. Во-первых, написано про людей, которые любят богатство. Что про них написано? Кто помнит, братья? Екклесиаста 5.9. Кто любит богатство? Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это суета. То есть есть люди, которые любят богатство. Еще есть категория людей, которые желают богатства. Что про них написано? Желающие обогащаться, что делают? Впадают куда? В сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие. Которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. То есть результат какой этих людей? Они отпали от веры. Они отпали от веры и подвергли себя многим скорбям. То есть, кажется, вроде человек хочет, и он движется в этом направлении, чтобы сделать благо своей семье. Результат какой может быть? Самый печальный. Отпадает человек от Бога и еще терпит скорби большие. Но финансовые, вот почему? Я думаю, наверное, какой-то большой процент людей расходятся или распадаются семьи именно из-за финансовых вопросов. Вот. И еще есть категория людей, есть любящие богатство, желающие богатство, есть категория надеющиеся на богатство. Про них как написано? Надеющийся на богатство свое упадет. Живет человек, у него есть там, да, есть, он там все накопил и на пенсию, обвал, деньги пропали. Вот я когда вот этот был кризис, я удивился, думаю, ну миллиардер, да, у него было 5 миллиардов. Он потерял 2, застрелился. Ну у тебя же 3 осталось, 3. Не смог справиться, застрелился. 3 миллиарда это... 5-2 потерял, вот кризис был, все, не смог. Надеющийся на богатство. Никто не может служить двум господам, да? Тоже мы знаем это. Один есть такой господин, это Мамона. И Писание говорит, не можешь, все равно начнешь угоду свою распределять не в ту сторону, в какую нужно. Вот, не может. То будешь одного усердствовать, а другому не радеть. Не можете служить Богу и Мамоне, то есть богатству. То есть это место говорит о том, что служение Богу несовместимо со служением мамоне. Служение – это когда мы вкладываем в это. И знаете, как оправдание. Брат, ну что ты на спевке? Да, ты знаешь, работа. Работает как будто самое святое, что у него есть, и поэтому он готов и служение, и семью, и все, все отдать, продать. Ну ты знаешь же, там вот у нас вот это, вот другое, третье. Да мы знаем, мы знаем. Но все равно стараться жизнь свою строить таким образом, чтобы, во-первых, Богу угождать. Богу. Дословно там написано, быть рабом Бога и рабом богатства невозможно. То есть невозможно служить и Богу, и маме невозможно. Двумя рабами нельзя быть. Ну и вот брат сказал, тут тоже напоминание, что нужно быть честным в вопросах, когда касается таксы, да, мы делаем здесь в Америке. Нужно быть честным на welfare, на social security. Вот, когда мы имеем отношения с деньгами, мы должны быть честными, и мы об этом должны предупреждать молодожен. Вот в покупках машин за одну купили, за другую продали, поехали в ДМВ, там, да, да я купил за 20 рублей, да, или там за 20 долларов, ну ты же за 20 тысяч купил, да, ну и так далее. Друзья, мы не будем сейчас, потому что это слишком долго, это одна тема, это если сесть на нее, да, это прям можно, наверное, несколько уроков. Мы скажем. Вот, и еще одна категория людей, значит, любящие богатство, желающие богатство, надеющиеся на богатство и имеющие богатство. Не только которые возлагают силы, а даже имеют. Смотрите, написано, Луки 18 глава. Трудно, да? Трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Там про каких животных разговор идет? Там братья со мной стали спорить. Я им говорю, ну там как-то если этого верблюда на колени поставить, как-то за ухо его протащить. Они говорят, да это там написано не так. Там написано, что это просто невозможно. То есть такое сравнение, что это невозможно, никакого верблюда ни в какие там двери. Ну вот так как бы, гипербола, да, преувеличение, такое, что невозможно. А я как-то раньше думал, что как-то его можно протащить там. Трудно же написано, не невозможно, а трудно. А немножко вот сутрирован так, что... Вы так, братья, думали, да? Нет? Или все-таки можно? Можно, ну ладно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают, но собирайте на небе. Знаем, где сокровище, там будет и сердце. Поэтому наша большая забота должна быть в этой области. Так, и дальше идем. И Библия нас учит правильному отношению к финансам. То есть вот, несмотря на то, что есть категории людей, которые надеются или желают, или собирают, Библия учит, что правильное отношение к финансам должно быть. То есть материальное, вот продолжение, материальное, правильно какое отношение? Материальное – это приложение к главному, к духовному. То есть должно быть что-то, во-первых, как мы сказали, ищите прежде, да? Вот. Даже если мы считаем, что потом нам будет прилагаться материальное, то все равно надо искать в первую очередь духовного. Смотрите, Луки 12, глава 15, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека... Что написано? А как же, не зависит. Отдохнуть не могу, питаться хорошо не могу, машина плохая. Или это не жизнь вообще, о чем речь идет? Это не есть жизнь. Или речь идет о жизни вечной? Это тоже вопрос для рассуждения, серьезный. Один мне брат говорит, здесь речь идет о жизни вечной. То есть жизнь вечная не зависит от изобилия имения здесь. Но я думаю, друзья, и здесь жизнь тоже не зависит. Я помню, я работал в России у одного человека, но он богатый. Он очень богатый даже по меркам американским. И он, я ему как-то говорю, слушай, ну, ты можешь назвать себя счастливым человеком? Он говорит, да как тебе сказать? Я говорю, все, ничего не говори больше, не говори. Вот. Ну, и мы, у нас не было... А ты можешь, я могу назвать. Вот. А он говорит, да ты знаешь, вот. Я говорю, все понятно. То есть он может отдыхать, ехать там летом он на лыжах катается, зимой там в теплые страны, то есть все свободно, никаких ограничений по финансам нету и все. Но он не может себя назвать счастливым человеком. Не зависит, друзья, не зависит жизнь.
То есть речь о этой жизни идет.
Да, я думаю, что, ну, я даже думаю, что если и о той, и это тоже верно будет. Тоже верно будет. Потому что собирать мы где должны? Собирать там. Если там соберем, то мы здесь расточаем, так же, да, братья? Если мы здесь соберем, там же ничего не будет. Надо туда отправлять. Значит, Писание учит о том, что материальное – это приложение. Вторая мысль – не собирайте, не заботьтесь. Не собирайте себе сокровища, знаем этот текст. И не заботься о том, притча 23:4, не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои. Я, братья, знаете, вот если с молодыми братьями особенно поговорить, мысли заняты именно этим. Где бы так раз, чтобы чуть больше, на 1, 2, 3, 5 долларов, 10 больше, чтобы больше, больше, больше заработать. С одной стороны, может быть, забота о семье – это неплохо, но написано, чтобы нажить богатство, такие мысли твои оставь. Они могут тобой завладеть и приведут тебя в погибель. Совершенный человек не должен стремиться иметь больше имения. Вы помните это место Писания, 19 глава, 21 текст? Если хочешь быть совершенным, кому сказал Христос такие слова? Юноша, пойди продай имение и раздай нищим. Будешь иметь сокровища на небесах, приходи, следуй за мной. И дальше там трудно богатым войти в Царство Небесное. Друзья, я думаю, знаете что? Мы об этом не говорим отчасти. Мы, ну вот сегодня прозвучало, да, что брат один там вывозил лишнее, у него было лишнее, или вчера, или сегодня, я уже упустил, когда было. Вот. У нас много лишнего бывает. Совершенный человек по Писанию не должен заботиться о том, чтобы увеличилось его имение. Согласны, нет? Согласны, братья? Не все согласны. Не все согласны. Не все. Но я думаю, что это предмет рассуждения, братья. Подумайте об этом. Совершенный... А, ну да, что лишнее. У нас же все нужное. Все нужное. У нас нету ничего лишнего. Но я вот, у меня библиотека, я собираю книги, покупаю, и онлайн покупаю, и в Израиле покупаю, и в России, и в Америке, ну, читаю какую-то литературу. Вот, и я смотрю на, ну, там, полки у меня стоят, и я думаю, ну, вот, если мне сказали, выбери 5, да, что бы я взял, вот, из этих всех, что бы я взял? Ну, и там, да, ну, наш, а если бы сказали, одну выбери, ну, кроме Библии, что еще, ну, что вот? Много лишнего, друзья, очень много, очень много. Так, и еще у нас тут одна мысль такая, что правильно распоряжаться деньгами – это служить ими Богу и людям. Это служить людям Богу. То есть можем ли мы обкрадывать Бога? Знаете это место, да? Принесите все десятины в дом хранилища, вы обкрадываете меня. Притчи 3 глава, 9-10. Чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих. Наполнится житницы твои. Или вот 1 Коринфянам 9:14. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. То есть взгляд на финансовое обеспечение различен в семье. Вот до брака жених и невеста могли видеть в своих семьях разный подход к финансовому хозяйствованию, разный. Например, в некоторых семьях заработок священников в семье поступает к родителям. Так же, да, бывает, ну, в некоторых семьях. То есть все зарабатывают, отдают родителям. Родители кому что покупают, откладывают, там, надо машину, покупают. Вот в некоторых семьях, в других, дети работать начинают, получают все деньги сами, и родителям часть дают на жилье, да, там, дают там, 200, 300, 500 долларов. А остальные деньги для себя сохраняют, чтобы потом жениться и так далее. Машину себе покупают. В других семьях есть такая счастливая тумбочка. Все зарабатывают в эту тумбочку, да? А кому надо, оттуда берут. Ну, разные вот схемы мы встречаем. Сказать, что в одних, что одно или другое там предпочтительнее, ну, я бы пока не стал говорить. И в одних семьях финансово управляют жены. Братья, вот я не любитель поднимать руку, но мне интересно. Вот в чьих домах финансами жены управляют? Поднимите руку, пожалуйста.
У меня все билы, все, что жена.
Ну вот, билы там, она знает, что купить. Получил зарплату, отдал и все. А у кого братья управляют? То есть есть разные. Ну, кто финансовый магнат в семье?
Теперь поднимите руку, кто не поднимал.
То есть, ну, я не просто как бы, есть разные сферы, и нельзя сказать, что это превосходнее, чем другое. Если брат, допустим, на служение, он часто уезжает, ну, и жена, да, она покупает, там, вместе большие покупки решает. Значит, 5 минут. Ну, давайте мы попробуем. Да, да. Семьи забыл. Справедливо, братья, признаю. Значит, следующий этап у нас – это несколько советов или советы для молодожен по тому, как правильно, ну, как быть финансово благополучным. У нас осталось... Ну, мы немножко, немножко захватим, да, минут 7, нормально. Я хотел финансы закончить. Давайте, друзья. Значит, первый совет какой? Это иметь одну кассу. Это очень серьезное предостережение для молодоженов. Я знаю, по крайней мере, пару браков, которые распались, потому что у них были разные кассы. Одна из причин распада семьи была в том, что вот поженились люди, да, у меня своя кредитка. Ну, вот вам пример такой. Невеста говорит, я хочу поехать к себе на родину. 3 месяца они живут вместе. А я говорю, а почему вы не вместе? Она говорит, а у нее денег нету. Я говорю, как это так? Она говорит, а у нее денег нету. Ну, 3 месяца поженились, 3 месяца свадьбы как прошла. Она говорит, я хочу поехать к родителям. Не к родителям, а на родину к себе. Я говорю, как это у нее денег нету? Она говорит, а у меня своя кредитка, я зарабатываю, у меня есть, а у нее нету. Я говорю, как это, вы же одно, у вас нулевая степень родства, да, вы одно. Как это у нее нету? Да, нету. Пожили год, отдали долги, 15 тысяч за свадьбу отдали, и семья распалась, нету этой семьи больше. Одна из причин, я не говорю, что это как бы главная или там, но одна из причин, одна из важных причин вот в той семье, это христианская семья. Из церкви нашего братства. Распад семьи заложен вот в том, что нет кассы. Пожилая семья. Сейчас же есть такие, да, вот сходятся иногда пожилые люди, живут вместе. То же самое. Она говорит, конфликт возник. Она говорит, я хочу пожертвовать $20, а он хочет пожертвовать $1. Она говорит, все, тогда кассу делим. Я хочу пожертвовать, а ты не хочешь, как бы, вот как я. Или она ему говорит, да, но она ему... Вот, я не согласна с тобой вести одно хозяйство, потому что ты как бы не могут договориться. Как бы. То есть это важно. Иметь одну кассу. Нет твоих и моих денег. После брака муж с женой теряют финансовую самостоятельность. Теряют. Если раньше я захотел, купил машину, продал машину, теперь я не имею права без своей жены этот вопрос решать. Мы должны это делать вместе. Финансовая потеря, финансовой самостоятельности. И нужно научиться договариваться по финансовым вопросам, даже если возникают у нас вопросы, там что-то купить. Надо договариваться. Вот. Иметь один кошелек. Ну, может быть, кошельки разные, да, но я имею в виду одну кассу, так в глобальном масштабе. В вопросе доходов и трат должна быть полная прозрачность мужа перед женой. То есть не надо, я себе там купил что-нибудь, она сколько стоит? Да, они там туда-сюда, знаете как, да. Я там на eBay купил где-нибудь, и раз купил, и два, и три, и потратил все деньги. А ей надо, на питание нет. Вот. Или, допустим, поженились, а жена, муж там поехал в поездку, она взяла машину, продала. Свою, но которая, с которой она замуж вышла. То есть вот об этих вещах нужно говорить. Раньше как-то не возникало, может быть, там вот мы в Союзе жили, в бывшем, да. А я думаю, в Америке надо говорить. Вот. По поводу пожертвований, да, приходить к тому, какую сумму мы будем жертвовать. Так, дальше, братья.
А фонд один?
Ну, одна касса, скажем так. Даже если у вас разные аккаунты, ну, я думаю, чекинг хорошо один иметь. Вот если даже кредитки разные, видно, да, бывает, если в одном банке видно, все как бы... У нас, допустим, с женой у нас один аккаунт чекинг, а кредитки разные. Ну, кредитки ее я плачу всегда же с этого же аккаунта. То есть ты видишь всегда все траты, можешь что-то, может быть, сказать, что-то посоветовать. Это нормально. Это было бы хорошо. То есть касса одна должна быть.
Можно я просто вас жена спрашивает, что она хочет купить, там, ну, я не говорю, крупная. Она же без вашего разрешения не сделает.
Обязательно, обязательно. Не, обязательно. Тот пример, который я привел, он не очень удачный. Там вопрос этот не решился. Семья распалась. Вот. Хотя это тоже пожилые люди. Да, я думаю, многие вещи... Вот почему мы сейчас об этом говорим? Мы должны это им сказать. Что вы должны настроить сразу свои мысли, что вы после брака объединяетесь, и у вас должно быть единое финансовое... Вы теряете финансовую самостоятельность. А вообще в обычных семьях, я думаю, договариваться нужно. Нужно договариваться. Ну, у меня, например, моя супруга говорит, так, ты скажи, ты там кладешь как чего? Я говорю, вот так, вот это. А, ну все нормально. Это она меня периодически надо спрашивать. Там, потому что я это делаю, это на мне лежит. Но она меня все равно, как бы ее совесть, она мне говорит, так. Как бы, это, я думаю, это нормально. Друг друга, как бы, когда мы... Я думаю, нет, нет. Единое финансовое хозяйство, займы, да, погашение кредитов, покупка домов, одна касса. Я думаю, в это как бы мы вкладываем много. Ну, у них одни руки, я так понимаю, они же одно. То есть у них одна плоть, она одна. И в этом отношении, я думаю, надо вместе. Потому что иногда бывает так, что поженились, она говорит, да я все время вот там своим родственникам посылал $300 каждый месяц, к примеру. А они теперь поженились. Она может вправе продолжать это делать? Может. С согласием мужа. Без согласия мужа нет. Муж ее освобождает от ее обещаний там и всех, да? Так же? Согласны, братья? То есть все с согласием мужа. А некоторые вещи она, может быть, сразу скажет, там, вот я вот у меня вот такая вот связанность, скажем так, есть какая-то. Или там, может быть, выплата каких-то. Давайте дальше, братья. Так, нет, вот здесь мы были, да? Избегайте долгов, избегайте долгов. Вот Римлянам 13 глава. Нет, вот это место. Притчи 22.7. Должник делается рабом взаимодавца. Этот стих открывает, что человек, который берет взаймы деньги, он становится зависимым. Так же, да? Вот. А мы, по христиане, мы никому не должны допустить, чтобы кто-то контролировал нашу жизнь. Не должны стать рабом взаимодавца. Вот. Конечно, мы сейчас не говорим о том, что мы дома покупаем, там выплачиваем, да, может быть, как рент платим вот за выплату домов. Я думаю, это не об этом, друзья. Мы христиане и должны правильно поступать. Мы должны обслуживать имеющиеся долги. То есть иногда человек делает новые, подводит к тому, чтобы банк оси было, сознательно иногда подводит. Я думаю, это грех, братья, сознательно это делать. И стараться не делать и не накапливать новые долги. То есть вообще по долгам тоже. Не надо злоупотреблять кредитами. Об этом хорошо учить молодую семью, которую чтобы мы должны говорить. Нужно признавать долги друг друга при свадьбе, да? Она там, мы уже говорили об этом, лон у нее за учебу или еще какие-то ситуации. То есть надо это осветить вопрос, признать долги друг друга и вместе выплачивать. Муж должен на это сознательно согласиться, жена должна согласиться. Вот. И еще один вопрос, вот вопрос о долгах. И при финансовых проблемах нужно спрашивать советов духовных людей, а не только финансовых специалистов. У нас возникла проблема, мы уже на грани банкротства, там все. Мы идем к кому? Лоеру какому-то там, кто-то там будет нас решать. А пресвитер он там, Чем мы к нему пойдем по вопросу пчеловодства, если он пчел не разводит, да? Ну, к примеру, так мы мыслим иногда. Я думаю, надо спрашивать советов духовных людей в вопросах, которые, может быть, даже не касаются там одного другого. И хорошо и у лоера спросить, но хорошо посоветоваться с духовным человеком, чтобы не впасть в зависимость и в сеть, и которая нанесет духовной жизни страшный вред. Об этом нужно, я думаю, нужно советоваться. Так, следующий. Мы уже зашли немного, ну еще немножко закончим сейчас. Иметь семейный бюджет. Иметь семейный бюджет. Бюджет, наверное, это лучшее средство, чтобы знать, на что тратятся наши деньги. Вот, разрешать их проблему, расходовать. Ну, бюджет помогает расходовать деньги рационально, а не эмоционально. Понятно, да? Эмоции зашел, сейл, дешево, надо купить, купил, она не надо. Ну просто дешево, да? И это очень сильно развито и так далее. Вот. Расход следует планировать, учитывая три основные раздела. Как мы сказали, первый – Богу, там текст Писания, да, пожертвование, благотворительность. Вот. Хорошо вовлекать всю семью в акты милосердия. Мы решили послать посылочку благовестнику. Все знают, дети, может быть, свои скопленные на мороженое по $5 пожертвовали. Это хорошо. Вот. Второй раздел – текущие расходы. Содержание жилья, питание, одежда, отдых, досуг. Вот все туда входит. Вот. Расходы каждый месяц на питание, на жилье, да, вот у нас есть фиксированные, которые мы. Третий раздел накопление, перспективные расходы, образование, машина, дорогостоящие вещи какие-то. Вот. И непредвиденные расходы. Ну, чтобы не получилось, у вас вдруг нету страховки или какая-то ситуация, вам надо зуб вырвать, да, $300 стоит там в Калифорнии или сколько. Вы пошли к врачу, у вас денег нет, вам надо занимать. Ну так же нельзя. Да? То есть должны быть какие-то небольшие сбережения. Вот, на то, чтобы обслужить вот элементарные вещи. Или заправить машину, а у вас нету. Вот я за это говорю. То есть мы должны и откладывать на какой, вот как бы сказать, некоторые говорят там на черный день. Не на черный день, а на то, чтобы... Или, допустим, машина, мы думаем машину покупать со временем, у нас нет возможности, мы потихонечку откладываем, потом мы купили машину. Вот они так, надо машину купить, пошел в займ, залез, в долг влез, вот постепенно откладывать. И четвертый раздел – инвестиции. В разделе инвестиций, вот, я бы, знаете, что сказал, друзья, я имею в виду, вот сейчас вообще, если вы поговорите с молодыми христианами, очень многие из них почему-то такой идеей задвинуты, надо покупать акции. А что это мы на пенсию выйдем, у нас денег нету? Вы, может быть, сталкивались, братья? Я сталкивался уже с молодыми братьями. Надо акции покупать, надо вот одно, другое, третье, надо вкладывать деньги. Потом вышел 40 лет на пенсию, у тебя там накопление. Вот. И мне приходилось разговаривать о том, что инвестиции, да что это такое инвестиции? Размещение капитала и имущества с целью получения прибыли или достижения нового полезного эффекта. А мы сейчас вот заработаем, то может быть там молитвенный дом, в пример, вот так некоторые говорят. Хотя мы не наблюдаем реальных результатов пока, и в ближайшей перспективе, и в дальней, но вот так. Также Библия говорит нам о том, что нам нужно инвестировать в тех, кто не может нам воздать. Также Библия говорит, да? И возврат с этих инвестиций будет очень огромный. Смотрите, притча 19.17. Благотворящий бедному дает займы Господу. И написано, и он воздаст ему за благодеяние его. Вот это инвестиция, да? Вложил и что получил? Получил мое с прибылью. Вот вкладывать нужно куда. Или написано, и я говорю вам, приобретайте, друзья, себе богатство неправедное, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечную обитель. Это инвестиция, друзья. Инвестировал и потом получил. А вот еще место. Ну, когда делаешь пир, кого зови? Кого надо звать? которые не могут воздать. Это тоже инвестиции. Я вот в этом разделе вот такие инвестиции имел в виду. Если у людей есть свободные деньги, которые они обходятся, у них остается. Надо их инвестировать. Обязательно нужно инвестировать, чтобы они принесли прибыль. И нельзя допустить, еще напоминание, обязательно говорить молодым людям, нельзя допустить, чтобы кто-то втянул вас в сомнительные финансовые махинации. Игра в казино, на бирже, да, лотереи, какие-то финансовые пирамиды. Просто как напоминание. Вот. Легкие деньги, как правило, заканчиваются тяжелым поражением всей жизни и последствиями очень тяжелыми. Это, об этом тоже надо предупреждать. Последний, четвертый пункт, и с финансами мы закончим, братья. Будьте довольны тем, что у вас есть. Это одна из основополагающих семейных принципов строения финансового благополучия. Материальная цель супружеской жизни – не богатство, а довольство. Будьте довольны тем, что у вас есть. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И имейте нрав несребролюбивый, довольствуйтесь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Мы должны понимать, что все деньги, какие мы зарабатываем, дает нам Бог. Все деньги. Все деньги дает нам Бог. И мы должны быть обеспокоены не о том, сколько наших денег мы дадим Богу, а о том, сколько Божьих денег мы оставим себе. Хорошая мысль, да, друзья? Должны быть обеспокоены не тем, сколько мы своих денег дадим Богу, а тем, сколько Божьих денег мы себе оставим. И процесс зарабатывания денег должен происходить в страхе Господнем. То есть сам процесс зарабатывания денег должен быть в страхе Божьем. Потому что сегодня мы живем в такое время, когда люди зарабатывают и нечисто деньги. Согласитесь, да? Нужно исключить грех лихоимства, получение прибыли. Сегодня многие торгуют. Там, я сейчас не готов развивать эту тему дальше. Но должен быть в страхе Господнем. Вот. Этот грех заключается в приобретении выгоды за счет затруднительного положения ближнего, лихоимства. Я вот посмотрел справочники. То есть у человека трудная ситуация, надо на этом наварить, как некоторые говорят, да? Это грех. Страсть имеет все больше и больше, от которой умножение стяжаний без разбора средств через обман в сделках и торговле, через неправильный рост и воровство приводит человека к пагубной зависимости и служению маммонии. Апостол Павел Фессалоникийцам, 4 глава, 11 текст, 1 Фессалоникийцам советует работать своими собственными руками. Часто использовать наемный труд тоже является большой проблемой, может привести к проблемам. Почему написано «работать собственными руками»? Я не готов сейчас развивать эту мысль тоже, потому что она, ну, надо готовиться к ней. То есть работать самому – блажение, потому что когда ты имеешь наемных рабочих, у тебя всегда сложение вычитания, а сколько заплатить, сколько оставить себе. Вот я не осуждаю этот труд наемный, некоторые там и на пасеку себе нанимают, и благом это является для тех, кого не нанимают, так же, да? Но это, в этом нужно поступать осторожно. Апостол Павел дает совет работать собственными своими руками. Я предлагаю помолиться сейчас, у нас заканчивается день, мы общую молитву сделаем, или? Да. Давайте мы сделаем общую молитву. И, братья, если каких-то, вот и в вашей жизни тоже, и, может быть, в нашей жизни были проблемы в финансах или вот то, о чем мы слышали, мы, может быть, где-то неправильно поступали. Бог даст нам сил правильно и самим в это русло приходить, и потом об этом учить других. Аминь, помолимся.